veiled off from human view. But through suffering, death, and sorrow, he has rent the veil in two. Mighty conqueror, since he rent the veil in two. Holy angels stand before him, men of earth give praise, 'tis due. The well-beloved, since he rent the veil in two. Oh, behold this man of sorrows. Oh, behold him in plain view. The veil in two. There he stands, the mighty conqueror, since he rent the veil in two.
Давайте склоним головы. Господь, был случай, когда Твои возлюбленные ученики сказали: «Научи нас молиться». Ибо когда мы взглянем на великого Бога Небес, мы осознаем, какие же мы негодные. Итак, научи нас молиться, Господь, в сердце своем сейчас, о том, что было бы полезно для Царствия Твоего и для Твоих слуг. Ты знаешь, в чем нуждается каждый присутствующий здесь человек. И здесь, на кафедре в это утро, находятся платки и опоясанья, и просто пакетики от нуждающихся в физической помощи, семейные нужды, что бы там ни было. Но Ты — Бог, и единственный Бог, единственный существующий истинный Бог. И мы просим Тебя во имя Иисуса, Твоего возлюбленного Сына, чтобы Ты исцелил каждого из них. И, может быть, здесь есть такие, у которых тут нет платочка или пакетика, но они нуждаются в исцелении. Может быть, кто-то в других странах по всему миру, кому встретится эта лента, в их домах или в их церквах. Мы молим, Господь, чтобы когда будет идти это служение, или будут прослушивать эту ленту, или в каком бы ни были положении, или состоянии, чтобы великий Бог Небесный почтил искренность наших сердец в это утро и исцелил нуждающихся, чтобы дал им то, в чем они нуждаются. Благослови нас сейчас в этом служении. Говори через нас, как никогда раньше, ради Царствия Божьего. Мы ждем во имя Иисуса Твоего ответа. Аминь. Вы поможете мне с этим? Как хорошо в это утро снова находиться здесь, в церкви. Я разговаривал с некоторыми друзьями, которые приехали из Огайо, с девочкой, которую привозили сюда несколько месяцев тому назад, которая умирала от лейкемии. Родители оказались очень бедными людьми. У меня в это утро просто нет времени прочитать из папки свидетельство о том, что происходит. Но там есть фотография этой девочки, сделанная, мне кажется, спустя 3 дня после того, как за нее помолились. Доктора сказали, что она проживет только 3 дня, а спустя 3 дня они не смогли отыскать никаких следов этого. И вот она ходит в школу, очень счастливая. Я уверен, здесь в церкви помнят, когда она была здесь в нашей комнате. И также младенец, родившийся с выпячивающимся наружу кишечником. Во всяком случае, доктора, в том состоянии, в каком был кишечник, его нельзя было поместить обратно внутрь. Они боялись прикасаться к этой крошечке. Это был просто новорожденный младенец. А теперь этому человечку уже, я думаю, около года. С нормальным кишечником все в полном порядке, как только может быть. Это просто милость Божья. Насколько же он благ к нам. Теперь, сегодня я хотел объявить, что собрание, которое мы планировали, я планировал на следующей неделе отправиться в Африку с братом Йосефом Бозе, который там, в Кению и Танганьику. У нас нет возможности провести собрание. От брата Боза пришла телеграмма. На прошлой неделе были зверски убиты 3 из наших миссионеров. У них там теперь какое-то восстание. И коммунисты незаметно ввозят туземцам оружие, заявляя, что там находятся их рыболовные суда, Красный Китай и Россия. И доставляют оружие туземцам. А те не могут придумать ничего умнее, как использовать его против кого попало. Так что тамошние власти посчитали, что в этот раз будет неразумно проводить собрание. И насколько я понимаю, также брат Боза не может даже открыть свою школу в той области, куда я собирался направиться на этот раз. Но это не отменили, просто отложили до той поры, когда им удастся снова успокоить. Очень рад в это утро увидеть опять среди нас, после многих лет отсутствия, брата Джексона, брата Сиднея Джексона и сестру Джексон из Южной Африки. Они говорили? Эти люди были для меня настоящими братом и сестрой и сотрудниками в этой компании в Южной Африке, в последней поездке туда, с которыми мы надеемся однажды Божьей милостью снова там оказаться, ибо есть нужда. И уже 9 лет я все пытаюсь туда поехать. Но из-за этих организаций и так далее, они не допускают, чтобы я опять приехал. Итак, я недавно написал им письмо и сказал, «Тогда пусть кровь тех погибающих душ будет на вас, а не на мне». Потому что я верю, что Бог желал использовать там мое служение для того народа некоторое время. А из-за своих деноминационных различий они не позволяют мне опять приехать. Но ладно, Господь позаботится об этом. Так вот, что я хочу сказать в это утро, что если Господь пожелает, брат Невилл просил меня провести вечером служение в этой скинии. Итак, мы вас приглашаем. И затем, в следующее воскресенье, если воля Господа, я опять буду здесь. Затем, может быть, и следующие 2 или 3 воскресенья, поскольку этого не будет. Отменили то собрание, которое планировали. Теперь, мы также хотели бы сказать, что, я сказал, может быть, в это время мы будем проповедовать 7 труб. Мы задавались вопросом, как же мы собираемся это сделать при недостаточном размере этого здания и при неподходящем кондиционере, в помещении не хватает воздуха. Еще не установлен кондиционер воздуха. И мы пытались арендовать тут эту школу с кондиционированием воздуха, где мест около, я не знаю, большое количество сидячих мест. Прекрасная школа, но не смогли ничего найти. И было бы, они дали бы нам на следующую неделю. Но на следующую неделю, видите, делегации прибывают из разных частей мира. Из Ямайки, с островов, из юга, даже из Южной Америки, и Канады, и Мексики, ото всех народов. И мы разослали уведомления в понедельник. Тогда они получат их не раньше, чем в среду или четверг. И затем должны попросить выходные, и так далее. Из-за чего это и откладывается. Последующие недели, пока не началось время занятий в школе, это пришлось бы взять один вечер, а затем, может быть, через один или два дня опять. Затем мы просто не смогли бы так. Так сделать не смогли бы. Я недоумевал, почему, когда я искренне молился. А тогда уже почти время нам возвращаться в Аризону, отправлять детей в школу. И тогда я разговаривал с женой, и вот вчера я зашел в комнату, и я сказал: «Господь, я, может, не буду многословен, но, Боже, пожалуйста, пойми, что у меня на сердце. В чем тут дело, что все удерживает от проповедования этих труб?» И тогда он пришел и открыл это. И сейчас, в это утро, хочу рассказать вам об этой причине. А теперь давайте, у кого есть Библии, и кто хотел бы, откроем свои Библии. Сначала обратимся к книге Левит, 23 глава Левит. «Если Господь пожелает, то вечером я буду проповедовать на тему «Выходя за стан». И это будет коротко, так что у вас будет время разъехаться по домам и пойти на работу. Мы очень счастливы видеть гостей, людей, приехавших из окрестных мест. Сколько здесь приезжих людей, пока мы тут ищем? 95%, да, 98% собравшихся. Так что, вы видите, это не Джефферсонвилль. Это люди, приезжающие в Джефферсонвилль, составляют. Мы здесь по милости Господа. А теперь в это утро я хочу прочесть три места. Одно из них находится в 23 главе книги Левит, а другое в книге Исаии 18 и Исаии 27, для тех, кто помечает. И теперь вместо проповедования, если воля Господа, то я сделаю это вечером. Но в это утро я желаю учить о празднике семи труб. Поскольку этот месяц является праздником семи труб, начиная и который является седьмым месяцем, что было 15 июля, было началом праздника труб по закону Левита. Теперь, если у вас есть бумага и остальное, и пожелаете записывать места писаний и цитаты и так далее по ходу действия, единственное, по поводу этого собрания, здесь жарко, и мы уже привыкли к этому за все эти годы. Но кому-то может показаться, что я думаю, что когда мы входим в это здание, то время останавливается, может быть, частично, отчасти, в вечности, от того, что я так долго держу людей. Я не желаю, чтобы это было таким образом. Но я верю, что мы живем настолько близко к пришествию Иисуса, что я должен воспользоваться каждой минутой, когда люди собираются вместе. И я размышлял, когда я недавно ехал по дороге, выезжал для молитвы перед тем, как встать за кафедру, как делает любой действительно искренний священнослужитель. Я думал, а ведь это у нас самое славное время, когда мы встречаемся здесь вместе. Но и люди собираются из многих штатов, чтобы находиться здесь, едут издалека, за сотни и сотни миль. И мы собираемся вместе для общения вокруг Слова. Но настанет время, вскоре, когда это будет только воспоминанием. Это верно. Вскоре эти времена уйдут от нас. И поэтому мы должны делать все как можно лучше, чтобы использовать, считать каждую минуту. Можете подумать об этом, пока мы страдаем от этой утренней жары. И знаете, каждое человеческое тело само по себе вырабатывает тепло, и от этого вам довольно тяжело. Но я хочу, чтобы вы получили слово. Теперь, перед тем, как мы прочтем, давайте помолимся. Господь, любой человек здесь, способный двигать своими руками, мог бы перелистывать страницы этой Библии. Но только один есть среди нас в это утро, который может раскрыть ее. Это Великий Святой Дух, который среди нас. Раскрой нам Слово, Господь, когда мы читаем, как Ты сделал для учеников, когда они шли по дороге в Эммаус, и начал объяснять им Писание. И чтобы мы, когда будем уходить, могли сказать так же, как и те, которые возвращались в Иерусалим из Эммауса. Разве не горели наши сердца, когда Он говорил с нами по пути? Ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Давайте поднимемся в почтении к Слову. Итак, моя сегодняшняя тема — праздник труб. Теперь я хочу прочесть из 23 стиха 23 главы книги Левит. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание». Теперь в книге Исаии, начиная с первого стиха 18 главы. Это соединяет это вместе. «Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Эфиопских, посылающий послов по морю и в папировых суднах по водам, говоря, идите, быстрые послы, к народу крепкому, бодрому, к народу страшному, народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки. И все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горе, и когда загремит труба, слушайте. В книге Исаии 27:12-13. «Но будет в тот день, Господь потрясет все, от великой реки до потоков египетских. И вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому. И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе Святой в Иерусалиме». Давайте опять помолимся. Господь, благослови эти слова для наших сердец. Пусть наши мысли и наши размышления будут согласны Твоему повелению. Во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Так много всего, что пастор желал бы сказать своему собранию, которое он любит, разным людям из разных мест, но чего нельзя позволить из-за ограниченного времени. Теперь, принимаясь за эту тему, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя свободно. И многие из вас стоят, и когда я проходил, залы были заполнены, и снаружи за дверьми, и перед зданием, и вокруг здания, и вокруг стен. Итак, теперь, если вы захотите предоставлять друг другу место, это будет замечательно. Итак, праздник труб. Это было собрание Израиля, когда они собирались вместе. Праздник труб. Теперь я некоторое время ожидал говорить на тему семи труб в книге Откровений. И теперь мы собираемся это рассмотреть. Один момент. Высказать действительную причину того, почему я не говорю на этот раз. Потому что Святой Дух не позволил мне говорить на этот раз об этих вещах. Я знаю, что это, может быть, звучит по-детски для людей высокой учености и понимающих, но для христиан это по-другому. Мы следуем водительству Духа только этому. Теперь, я начал замечать при проповедовании семи церковных периодов, что является образцом или же предсказанием всего того, что Бог собирался сделать для церквей и через церкви, и размещая их позиционно. Первые три главы книги Откровений раскрывают все, что происходит с церковью. Затем, с третьей главы и до девятнадцатой главы Откровения, церкви уже больше не видно. Церковь восходит в четвертой главе Откровений и возвращается в девятнадцатой главе Откровений. Невеста и жених вместе приходят на землю. И затем с 19 главы до заключительной 22 главы все это во время тысячелетнего царства и то, что будет в последующие за этим годы. С 4 до 19 Бог занимается Израилем. Так вот, тогда, когда мы закончили с книгой Откровения о церкви, что Бог сделал с теми семью церквами? Тогда была ранняя стадия их развития, то есть их предзнаменования, в Малой Азии. Затем Святой Дух открыл и раскрыл нам все тайны, которые там, о том, как Он провел свою церковь через историю. А если у вас нет семи периодов церкви на ленте, было бы хорошо, чтобы вы взяли и послушали. А скоро выйдет книга. Затем оставляя это там и предполагая вскоре проповедовать о печатях, не зная, чем были эти печати. У меня было свое собственное понятие, как и у каждого служителя, может быть, от прочтения того, что сказали другие люди, и веря вместе с ними, насколько я мог, в то, что они выстроили в их заключение. Я прочел книгу мистера Смита, Урии Смита, который является учителем из адвентистов, и я прочел его мысли об этом. Я читал мистера Ларкина, я перечитал, так много различных их комментариев об этом. Но так или иначе, я думал, что и у меня самого было какое-то суждение об этом, которое могло быть из разных мест. Но попытавшись однажды поговорить о трех предметах, первой или на четыре темы, о четырех всадниках, я проповедовал об этом четыре вечера, один об одном коне и о другом, но тогда, как раз перед тем, как это произошло, мне было показано видение, которое на ленте, как вы все знаете, «Господа, который час», что я должен отправляться в Тусон, Аризона. И там, в отдаленной глухой части пустыни, высоко на горе, где я был с некоторыми братьями, я рассказывал о том, что будет какой-то сильный взрыв. Я спустились семь ангелов. Сам я думал, что это конец моей жизни. Сказал своей жене быть с Билли и что делать с детьми и так далее, пока снова не встретимся по ту сторону. Затем однажды в каньоне Сабина, когда Бог позвал меня туда рано утром, я стоял там, подняв руки, молился, и в моих руках оказался меч. Вы это знаете. Я стоял там и смотрел на него, такой же реальный, как моя рука, не зная, что бы это значило. Он был оставлен мне, при этом голос сказал: «Это меч царя». И затем позднее, когда ангел Господень открыл это было слово в руке. Сразу после этого ангел Господень появился и рассказал о семи трубах, то есть семи печатях, что я должен вернуться назад, сюда, в Джефферсонвиль, и проповедовать семь печатей. И если я когда-либо говорил что-нибудь вдохновенное, то это именно тогда. Там, где встретил нас ангел Господень, и Библия стала новой Библией. Там она раскрылась, и открылось все то, что реформаторы и остальные пропустили. Это было полным откровением Иисуса Христа, совершенно новым для нас, но совершенно точно по Писанию. Это было Словом, которое было всегда. Я был так вдохновлен и наставлен. Затем, когда я обратился вот к этой части, чтобы проповедовать семь труб, я думал, что ж, не буду пытаться что-то придумывать, просто подожду до того времени, и пусть Он мне это откроет. И затем вчера, когда я вошел в комнату и задавался вопросом, почему, или, простите, это было позавчера, когда я вошел в комнату, попытался понять, именно там Дух Святой мне это открыл, чтобы показать мне причину, что в этом даже нет пользы для церкви в этот раз, потому что это вообще не имеет никакого отношения к церкви. Так вот, сокрытые тайны Христовы были полностью открыты в семи печатях. это открылось сначала. Семь периодов церкви. Открыли периоды и разместили их позиционно, и по истории, и по Библии. Разложили их, как они были. И мы обнаружили себя в последнем церковном периоде, в Лаодикийском церковном периоде, в самом разложившемся из всех церковных периодов. От самого первого, от Ефесского, который был великим церковным периодом. И затем, как здесь, Святой Дух показывал мне видение, и, видя, что произойдет, я начертил на доске 2 года назад. Это вот здесь на рисунке, как этот свет медленно исчезал с земли, что в точности показывало, каким образом этот свет пришел на землю, как Евангелие, и как он разгорался и угасал, не зная этого в тот раз, что это означало и как это будет. Но Великий Экуменический мир провел встречу с Римом, а Рим является матерью всех организаций. Римский папа впервые в истории отправился из Ватикана в Иерусалим и во многие места. Так вот, Иерусалим — это древний престол всей нашей религии. Это Иерусалим. И на этот древний престол папа из Рима, который во все времена был величайшим врагом церкви, выезжает посетить Рим, то есть из Рима в Палестину, Иерусалим. И как вы видите, будучи необразованным, не зная слов и как их говорить, я всегда учил в образах, на примерах природы. Природа подражает природе. Природа от Бога. Возьмите такое время, когда весь скот на поле собирается вместе на краю поля. Можете вынимать свою леску из воды. Рыба клевать не будет. Вы ее не поймаете. Видите, скот отдыхает, если только случайно не попадете прямо к ней в кровать. Но когда скот отправляется на кормежку, следите. В то самое время, когда это делает скот, и птички тоже взлетают на деревья, они перестают питаться. Видите, это природа. Все это находится в гармонии. Понаблюдайте за пчелами в то время. Жужжат над своим медом, не собирают его. Все в природе взаимосвязано. И поэтому, как мы видим, как листья опадают с дерева, уже довольно скоро, через пару месяцев, листья опадут с дерева. И жизнь, сок, уйдет в корни. А листья опадут с дерева, упадут на землю и сгниют. И кальций, и поташ, и все, что в листьях, перегниет в земле. Перегниет в земле. И что произошло? Жизнь из этого пошла дальше. Оно снова будет всасывать это в себя, и опять произрастит эти листья. Это смерть, погребение и воскресение. И вся природа. И луна — это жена солнца. Это меньшее светило. И потом также, когда нет солнца, в отсутствие солнца, луна посылает отраженный свет на землю. Это является образом церкви. И когда римский папа отправлялся, древний враг церкви, и приезжал в Иерусалим, который есть престол церкви, то есть Новый Иерусалим и Старый Иерусалим, мы обратили внимание, перед этим произошло полное затмение Луны. И в газетах по всей стране, как там у нас на доске, было показано, как там Луна превратилась из света в тьму. И необычность этого явления в том, что вид Луны в небесах в точности соответствовал тому, что Святой Дух дал мне тут начертить 2 года назад. И покрывая, когда вышло 6 рисунков, я поместил туда 7-й, потому что 7-й церковный период — просто отблеск от света. Наступление — это где Иисус у двери стучит, но это погружается в полную тьму. Но какое отражение, какое послание от самого Бога, что все это есть истина. Сначала засвидетельствовал это в своем слове, затем духом на этой платформе, и затем провозгласил это в небесах. В этом нет никакой ошибки. Те печати и периоды совершенно в соответствии. Совершенно. Бог дает свидетельство сверхъестественными знамениями и чудесами, со словом и исторически. Все размещено вместе, в том периоде, в котором мы теперь живем. Теперь трудно церквам это увидеть. Деноминациям трудно это увидеть. Они всегда стараются думать, что ты даешь людям разнос. Совсем нет. Ты пытаешься предостеречь людей. Ты не хочешь сделать им зла. Ты стараешься вытащить их из зла. Это не люди в организациях, это система, в которой они находятся, которая ставит их под проклятие. Честные, искренние люди, католики, протестанты, евреи и все остальные. Это человеческие существа, которые... Монахи не уходят в монастырь не для того, чтобы стать плохими женщинами. Они идут туда, чтобы быть хорошими женщинами. Они пытаются приблизиться к Богу, но система — вот что их оскверняет. Люди примыкают к церкви не для того, чтобы стать плохими, но чтобы быть хорошими людьми. Но эта церковная система тащит их от слова и тех принципов, которые Бог установил для этого дня. Вот что их уводит прочь. Теперь запомните, Бог есть Слово. И в каждом периоде Он отпускал Слово для каждого периода на этой земле. Он отпускал его на церковный период, и семь печатей раскрыли каждую его часть. Видите? Почему там сделали, там были еще сокрытые тайны? Откровение 10. Находим, что в конце послания седьмого ангела эти сокрытые тайны будут раскрыты. Откровение 10.1 до 7. Обратите внимание, причина этого в том, что в течение этого периода не было пророков. В Библии сказано, Бог не делает ничего до того, как откроет это своим пророкам, своим слугам-пророкам. И Слово Господне во все века всегда приходило к пророкам. Никогда к системе, никогда к группе. Бог никогда не использовал группу. Всякий раз, когда организовывалась какая-либо группа людей, Бог это оставлял и больше не возвращался. Поищите в истории и увидите, так это или нет. Мы это уже сделали. Он никогда не занимается какой-либо системой или группой после того, как они организуют. Это против Бога. Поэтому во времена реформации приходили реформаторы, как доказали семь печатей, что так оно и было. Но теперь, в последние дни, это опять должно открыться, потому что мы находим в Писании, в Малахии 4, что должно сойти помазание и снова восстановить ту оригинальную веру и обратить веру народа к оригинальной Пятидесятнице, к вере отцов. И мы приняли Илию в первый приход. Мы приняли Елисея, последовавшего за ним. После того мы приняли Иоанна Крестителя, который был Елисеем того дня. И на этот день обещан еще один. Теперь, Иоанн Креститель не был Елисеем из Малахии 4. Он был Елисеем из Малахии 3. Иисус так сказал, «Вот я посылаю посланника моего предо мною, приготовить путь». И мы узнаем, что это был он. Теперь, делая это, находя эти позиции, мы знаем, что все остальное Писание, вдохновленное Богом, открывает нам, что мы находимся в последнем дне. Теперь, если я пришел бы с посланием пятидесятников, то я был бы в лаодикийском периоде церкви, и это было бы неправильно. Вот почему Уэсли не мог взять послание Лютера. Лютер был в одном периоде, церковном периоде, а Уэсли был в другом церковном периоде. Если бы Иисус пришел с посланием Моисея, это не сработало бы. Если бы Моисей пришел с посланием Ноя, это не сработало бы. Но Бог наделял Писанием своих людей каждого периода. И прежде чем наступал определенный период, в какое-то время, церкви до того все перепутывали, что они не знали, где они находятся. Вот по этой причине им не удалось узнать Иисуса как Сына Божьего. Они, их традиции, ослепили их глаза, но Он был точно с Писанием. Таким же образом и пророки. Иисус сказал, «Кто из вас, из ваших отцов, не побивал камнями посылаемых вам пророков? Тогда Бог посылает своего пророка к...» И пророк — это живое Слово Божье, проявленное. Иисус сказал, «Как вы можете осуждать Меня, говорящего «Я Сын Божий», когда называете в Своих же законах? Вы говорите, что те, к кому приходило Слово Господне, которые были пророками, вы назвали их богами, они таковы, ибо Писания нерушимы», Он сказал. «Тогда как же вы осудите Меня, когда Он есть, они были частью закона, они были частью Слова Божьего, но Иисус был полнотой Слова Божьего?» Весь Его план искупления, вся полнота Божья была в Нем. И теперь, в церковных периодах, они сделали то же самое. И семь печатей должны раскрыть все тайны, которые остались от тех времен, потому что у нас не было пророков. А Слово не приходит к реформаторам, пророки. Бог неизменный. В Малахии 3 сказано, «Я Бог, и Я не меняюсь». Как Бог делает что-то в первый раз, так Бог делает и всегда. Бог решил, что Он спасет человека через пролитие крови невинного в саду Эдема, и с тех пор Он это не изменил и не может это изменить. Мы пытались образованием, строительством зданий, системами, деноминациями, этикой и всем остальным, и все это не удалось. Но есть только одно место, где Бог встречается с человеком, и это под пролитой кровью невинного. Только кровью. Это было Его первым решением. Видите, мы можем принять решение, а на следующий год мы можем передумать. На следующий год наше представление об этом уже лучше. Бог не может. Он безграничный. Его первое решение совершенно. Ничто Его не переменит. Я могу узнать больше, мы ограниченные. Я могу узнать больше, вы можете узнать больше, но Бог не может узнать больше. Он от начала совершенный. И поэтому можете положиться всей своей душой на Его первое решение. Как говорит Библия, так оно и есть. Однажды Бог будет судить этот мир. И католики говорят, что Он будет судить его по католической церкви. Если это так, то по какой католической церкви? Они отличаются одна от другой. Если будете судить по протестантской, то по какой протестантской церкви? Они отличаются одна от другой. И была бы большая неразбериха, никто не знал бы, где стоять. Если методисты правы, тогда баптисты погибшие. Если протестанты правы, тогда католики погибшие. Католики правы, тогда протестанты погибшие. Но в Библии сказано, что Он будет судить мир Иисусом Христом, а Он есть Слово. Тогда Он будет судить его Словом. И все деноминации ушли от Слова строить свои вероучения. Я прошу любого доказать мне, где они принимают полное Слово. Они этого не могут, потому что это под управлением их человеческой системы. Когда у вас человек, Бог никогда не имел дела иначе, как только с одним человеком в какое-либо время. У него даже никогда не было двух пророков одновременно. Один. Бог может взять в руку свою одного человека. Он не занимается вами, вашей организацией. Он занимается тобой. Теперь, на этом основании мы приступаем к празднику труб, к сокрытым тайнам. Было пророчество, что будет вот таким образом. Поэтому это должно было открыться таким же образом, каким и было. Но открыться в это последнее время, чтобы исполниться в точности, как я только что сказал. Малахии 4 глава, Луки 17 глава и 30 стих, как Он это и сделает. И Евреям 13:8, Евреям 4:12 и многие места Писаний говорят нам. Теперь, если некоторым из вас это не знакомо, то могу сказать, что Бог всегда, Бог узнается среди людей через пророческое. Евреи всегда знали, что надо верить своим пророкам. Он сказал, «Если будет среди вас пророк, я, Господь, буду говорить ему в духовных снах и видениях. И если произойдет то, что он скажет, то слушайте его». Они всегда были. Вот как им не удалось распознать Иисуса, и его классифицировали как-то иначе. Итак, они сделали из него какого-то злого духа, Виэльзевула, поскольку он был способен различать помыслы их сердец. Мы всегда знаем, что это знамение слова. Евреям 4 глава 12 стих сказано, «Слово Божье острее меча обоюдоострого и различает мысли и намерения сердечные». Когда Он, Дух Святой, сойдет на вас, Он напомнит вам обо всем, что Я сказал, и покажет вам грядущее. Бог многократно и многообразно, евреям 1, говоривший издревле отцам через пророков, в последние дни сии говорил через своего Сына Иисуса Христа. Тот же самый Бог, обратившийся из пророков в Сына. Вот и все. Видите? Всегда то же послание, тот же способ совершения. Теперь, это пророчествовали, что церкви будут в таком состоянии, что должно опять произойти восстановление. И он сказал в Малахии 4, что он пошлет Илию пророка и вернет людей обратно с «принесет это». Обратите внимание, и как раз перед, то есть сразу после его послания, наступит время, когда этот мир сгорит, и праведники будут ходить по пеплу. Теперь, некоторым теологам, которые, может быть, слушают ленту где-нибудь по всему миру, если вы думаете, что это был Иоанн, запомните, тогда Писание не правы, ибо мир не сгорел после послания Иоанна. Иисус не пришел забрать людей в тысячелетнее царство, но Он обещал сделать это после того, как дух Илии снова сойдет на землю. Обратите внимание, в Малахии 4 мы видим здесь, что это должно произойти для того, чтобы обратить, что? Веру людей обратно к оригинальным отцам, к пятидесятническому учению, к оригинальным отцам. И Он обратит людей вновь к отцам. Мы находим в Евангелии от Луки 17. Иисус сказал, что когда Он придет в эти последние дни, Луки 17, 33, мы находим, что Иисус сказал, «Как это было в дни Лота, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится, когда Сын Человеческий откроется». Обратите внимание, Он приходит в трех сыновьих именах. Он приходит в имени Сына Давидова, то есть Сын Человеческий, Сын Божий, Сын Давида. Теперь, Он приходил как Сын Человеческий, потому что Он был пророком. Сам Иегова называл пророков «Сын Человеческий». И Иисус никогда не ссылался на Себя, как на Сына Божьего. Он говорил о Себе всегда, как о Сыне Человеческом. И заметьте, тогда Он раскрывал Себя, как пророк, провидец. Сказал, «Если я не творю дело Отца Моего, тогда я этому не верьте». Он соответствовал каждому описанию, сказанному о Нем в Писании, даже о Его смерти, погребении и воскресении, Его распятии, Его рождении, всему. И в своем труде он соответствовал описанию провидца, Сына Человеческого. Теперь он раскрывается на протяжении церковных периодов. Следите, на протяжении церковных периодов, как Сын Божий, Бог в сущности Духа, Святой Дух. Он раскрыл Себя в церковных периодах, в людях, как Святой Дух среди людей. Мы находим в Лаодикийском церковном периоде, последний церковный период, что Его выставили из церкви. Больше нигде Его не выставляли, ни в каком периоде, кроме Лаодикийского периода, потому что они сказали, «Мы богатые, ни в чем не нуждаемся». И не знаете, что вы жалкие, нищие, нагие и слепые, и не знаете этого. Его выставили из этого церковного периода. И затем, согласно Луки 17, он сказал, «Как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого». Вот, он читал ту же самую книгу Бытие, которую читаем и мы. Обратите внимание на Содом. Что произошло? Что там было в Содоме? Авраам. Всегда есть три класса людей. Там был Авраам, избранный и вызванный, вне того Содома. Там был Лот, член церкви, то есть человек из деноминации. Он стал частью того мира, будучи мэром города. Сидел в воротах. Он был судьей, а это мэр. И там был Содом. Так вот, в вечернее время или в середине дня, когда Авраам находился под своим дубом, к нему явились три ангела. Двое из них пошли в Содом и проповедовали благую весть и пытались их вызвать оттуда. Но те не согласились. Они были извращены. Только Лот и его жена и двое его дочерей вышли оттуда. И жена превратилась в соляной столб. Но того, который остался и говорил с Авраамом, Авраам назвал Элохим, Всемогущий. Бытие один, Бог, в начале Бог, Элохим, существующий сам по себе, самосуществующий. Авраам назвал его Элохим. И он сидел и ел с Авраамом. Он пил, он был в человеческой плоти. И посмотрите, какой знак он дал Аврааму. Так вот, они ожидали будущего сына, обещанного сына, Исаака. 25 лет, на протяжении долгого пути, они ждали этого. Но они были в конце пути. Бог являлся в разных видах, как Он является в церковных периодах, во свете и так далее, как Он говорил к Аврааму и через голоса. Но как раз перед прибытием Сына, теперь мы это проходили, и вы знаете, что я просто повторяю, чтобы вам это усвоить. И сразу же после этого Он изменил тело Авраама и Сары, чтобы они могли получить Сына. Обратите внимание, последним знаком, который они получили перед прибытием Сына, было то, что Иегова в виде человека разговаривал с ними. И как они узнали, что это был Иегова? Потому что он сказал «Авраам», не «Авраам». За несколько дней до того Бог изменил его имя. «Где жена твоя Сара?» Не «Сара», а «Сара», «княгиня». И Авраам сказал, «Она в шатре позади тебя». И он сказал, «Я» — это личное местоимение, «Я посещу тебя согласно моему обещанию». Во время жизни, в последующие 28 дней, с Сарой нечто произойдет. И Сара в шатре внутренне рассмеялась и сказала в сердце своем, «Как это может быть, когда я состарилась? Иметь это удовольствие с господином моим Авраамом, который тоже стар». И ангел, то есть тот человек, сказал, «Почему Сара сказала это в сердце своем?» В шатре позади него. Почему она сказала, что этого не может быть? Видите? Человек в человеческой плоти, подобно пророку, однако это был Элохим, различающий сердечные мысли у Сары, находившейся позади него. Иисус сказал, «Как было в дни Лота, так будет при наступлении конца этого мира, когда Сын Человеческий, не Сын Божий, когда Сын Человеческий явится». Этого не было на протяжении эпохи. Видите эту совершенную последовательность Писания? Вот мы в этом живем. Тайны, даже крещение во имя Господа Иисуса, далеко от понятия единственников. И эти другие вещи, как Святой Дух принес это и показал это совершенным образом. И верное крещение Святым Духом, знак, и все, и поместил это. И как Он разместил каждого реформатора, и все просто в точности. И видите, прямо перед нашими глазами, а не где-нибудь в углу, это всемирно известно. Иисус, Сын Божий, раскрывающий себя Писаниями, оживляя то Писание, которое было предназначено для сего дня, подобно как это было в тот день и во все другие дни. И верить этому является доказательством Святого Духа. Праведность. Вы не можете заявлять, что хождение в церковь — это доказательство Святого Духа. Если вы заявляете, тогда те фарисеи имели его. Видите? Вы не можете заявить, что дрожь или подпрыгивание является. Если заявляете, то тогда язычники его имеют. Если вы говорите говорение на языках, что бес в поклонении не говорит на языках, можете не рассказывать. Брат Джексон сидит тут за Африку, из Африки. Он мог бы рассказать это вам. Я тут бывал в лагерях индейцев, видел, как колдуны и шаманы режут себя и льют свою собственную кровь, и говорят на языках. И знахарь это истолковывает. И видел, как они кладут карандаш и пишут на иных языках. Так что это не то. Но если это, что является верным доказательством? Иисус сказал, «Когда вы верите, что Я есть Он, а Он есть Слово». Почему они этого не получили? Почему евреи этого не получили? Они были праведными мужами. Они были хорошими мужами. Они были святыми мужами. И там были люди всякого рода, но кому предназначено услышать Слово? А откуда ты знаешь, что это является Словом? Каждый так говорит. Это библейское обетование, доказанное в тот век. Вот вам, пожалуйста. Тогда вернитесь туда, где находится Святой Дух. Слушайте звук трубы через несколько минут. Что она провозглашает? Труба, труба благовестия. Видите? Кто может ее услышать? Запомните, те за стенами города не могли выйти в юбилей. Нет, сэр, они находились за стенами, они остались там. Это прошло. Они остались рабами на остаток своей жизни. Им пришлось принять клеймо. Теперь, когда видим все эти образцы, заметьте, теперь, эти деяния, Малахии 4 и все это, и Евреям 13:8, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он вовеки остается Словом, проявленным Словом. Это именно то, чем Он провозглашал пророков. Пророк означает не только провидец или предсказатель, это означает открыватель написанного Слова. В своей жизни, своими делами открывает и подтверждает слово того дня, подобно как Ной строил ковчег, Моисей был там и так далее, и любое обетование, обетованное слово для того часа. Теперь мы знаем, что Он находится с нами, мы верим этому. Вы видите, Его слово проявилось по фотографиям, по писаниям, по явлениям в небесах, на земле, все остальное, что Он сказал. Ни разу не было, чтобы не исполнилось. Я прошу любого человека показать мне из любой части страны или со всего мира. Вы обязаны написать мне и рассказать мне, где это не исполнилось хотя бы один раз. Совершенно, слово в слово. Вот, это обетование. Почему он должен был появиться в эти последние дни? Если вы обратитесь, как слушатели этих лент, к дереву невесты и выясните, где был Христос, то дерево, которое было в Эдемском саду. Первый Адам пал, а этот второй Адам был убит грехом. Они подвесили его на римском дереве, и оттуда извлекли, вышло дерево невесты, которое он обещал, которое мы видим в Писаниях, вот, чтобы получить невесту. Подобно пирамиде, как она постоянно сужается, а сначала очень широкая, от Лютера, Уэсли, пятидесятников, и затем замковый камень на ее вершине, настолько подогнан, и все те камни настолько совершенно составлены вместе. И нам еще неизвестно, как они это сделали, но они настолько совершенно составлены вместе в той пирамиде. Мы тут не учение о пирамиде, мы просто... Енох и другие строили ее многие годы тому назад, и она стоит как символ. Точно так же, как солнце встает и заходит. Точно так же, как дерево роняет свои листья и снова появляются. Как рыба и скот и иное символизируют это. Та пирамида стоит как символ. Войдите в комнату пророка и посмотрите на те семь ступеней. Где стража принимала вызов, чтобы ввести пришедшего в присутствие царя? Наверху этих ступеней было на седьмой ступени. Здесь показывается, что мы должны снова прийти с тем же самым духом, который был на Иоанне. Он представил Мессию. Он был более велик, чем все пророки. Он представил это. И мы опять должны прийти к тому, к чему-то такому, что представит Мессию. А как Мессия, люди, которые верят Ему, уразумеют это, если они будут постоянно в Слове уразуметь, кто Он такой? Даниил сказал, «Мудрые уразумеют, но глупые, немудрые, не уразумеют. Они узнают своего Бога». Теперь, как он явится в последние дни? Это привести людей обратно к слову, чтобы невеста узнала своего мужа, узнала своего супруга, открытое слово. Вот почему это должно произойти. Этого не было в реформаторах, не было в Лютере, Уэсли и пятидесятниках и других. Писание говорит, что не было. Но это придет, это его обетование для сего периода. Мы живем в тот период, в котором будет его пришествие. Она должна быть отождествлена в нем. Любая женщина должна быть отождествлена со своим мужем, ибо оба они одно целое. И Христова невеста должна быть отождествлена с ним, ибо оба они одно. А он есть Слово, не деноминация, Слово. Нам надлежит быть детьми света, а свет — это Слово, которое дало свет для сего века. Как нам узнать свет, если он не придет из Слова? Хорошо, Слово стало плотью, свет сего века. Когда ты видишь это, и так сказано в Библии. Те люди смотрели там на Иисуса и говорили, «Так, этот человек, кто он? Ведь он незаконно рожденный». Ведь его отец и мать — это то, другое и прочее, и все такое. Но они не знали его. Если бы они знали Писание, то они узнали бы его. Он так сказал. Они сказали: «Мы ученики Моисея». Сказал: «Если бы вы знали Моисея, вы узнали бы меня, ибо Моисей писал обо мне». И все еще слишком слепы, чтобы увидеть это. Видите, как смиренно? В стороне от всех групп и деноминаций, и вероучений, и всякого. Вселился во плоти, в виде человека, родственник-искупитель. Она должна быть отождествленной с ним. Мы приглашены быть детьми света, чтобы мы ходили во свете. Я помню, там в Кентукки не так давно у меня было собрание. Снаружи, после того, как я вышел из церкви, там стоял какой-то пожилой человек с фонарем в руке. Он принадлежал к церкви, где не верят в исцеление и прочее. Сказал: «Я не согласен с вами, брат Бранхам». Я сказал: «Что ж, вы имеете на это право». Он сказал: «Понимаете, я ничего не приму, пока сам этого не увижу. Я должен увидеть это совершенно ясно». Я сказал: «Тогда вы когда-либо видели Бога совершенно ясно, стоящего перед вами?» Конечно, он не верил в видение и остальное. Он сказал: «Нет». «Ну вот», — я сказал, — «тогда вы неверующий, сэр. Я не могу с вами разговаривать. Видите? Видите?» «Мы видим, что Бог обещает, и держимся за это». Он сказал: «Как вы это себе представляете?» Я сказал, он сказал: «Давайте пойдем ко мне домой и поговорим вечером». Я сказал: «Я не могу, хотел бы. Где вы живете?» Он сказал: «Вон там, за этой горой». Я сказал: «Как вы туда добираетесь? Вашего дома не видно». «Ага, ага, да-да». Он сказал: «Ну, туда за гору ведет тропа». Я сказал: «Но этой тропы не видно». «Угу». Он сказал: «Ну, у меня есть фонарь». Я сказал: «Этот фонарь не осветит тот дом». «О, нет». «Но та тропа приведет к дому, но фонарь осветит только то место, куда поставишь ногу, сделав следующий шаг. Мы в свете пойдем, в этом прекрасном свете, шаг за шагом, Господь, приближаясь к Нему. Да, дети света, примите Его Слово, продолжайте идти и смотрите, как откроется больше. Не оставляйте этого, неважно, что говорит кто-то другой. Оставайтесь именно в этом и продолжайте идти с этим. Смотрите, как это разворачивается и раскрывает себя. Слово — это семя. Семя в подходящей почве принесет по своему роду». Обратите внимание на Откровение 10.1 до 7. «Все тайны должны быть открыты невесте, посланникам Лаодикийской церкви». Кто-нибудь имеет исправленное издание Библии? Если имеете, то обратите внимание на то, что там, где сказано «ангел», то в скобках говорится «орел». Видите? Угу, угу. Видите? «Посланник к Лаодикийской церкви». Видите? Откровение 10.1 до 7. «И он сказал, что этот, в тот день, когда он увидел его сходящим, и он съел книжку. И там был, он поставил одну ногу на землю, а одну на море, и клялся живущим во веки веков, что времени уже не будет. И когда он это сделал, семь громов проговорили голосами своими». И когда семь громов проговорили голосами своими, Иоанн сказал, что он хотел было писать. И он сказал: «Не пиши этого». Угу, видите? И он запечатал это. Теперь кто-то сказал: «Ну тогда, брат Бранхам, те семь печатей, которые будут раскрыты в последние дни, может быть, это какая-то великая тайна? Как нам стать ближе к Богу?» Нет, сэр, не может быть. И если кто отнимет одно слово от этой Библии или добавит одно слово к ней, то его участие в книге жизни будет отнято. Это не что иное, как принесенное откровение о том, что было упущено еще тогда. Это уже написано здесь, это находится здесь. Это для того, чтобы открыть то, что уже было написано. Видите, потому что к этому нельзя ни добавлять, ни отнимать от этого хоть одно слово. Первая глава от Библии в начале бытие. Та женщина не заблуждалась в этом, но она неправильно истолковала, позволила сатане неправильно истолковать ей. Одно слово. Конечно. Видите? И тогда из-за этого произошла вся эта беда. А это то, что говорил Бог, Божье Слово. И в последней главе Откровения сам Иисус, тот же Бог, сказал: «Кто отнимет одно слово или добавит к этому одно слово?» Это полное откровение Иисуса Христа. А семь печатей имели сокрытые тайны о том, чем все это было. И этому надлежало открыться в последние дни, в Лаодикийском периоде, в конце времен. Благодарение Богу. Это завершает послание к церкви. Завершает это. Когда посмотрели назад и увидели, что было, и увидели, к чему все это привело, что завершает это, эту эпоху церкви. Теперь обратите внимание на трубы, о которых мы говорили. Это призыв собраться, или же на праздник, на войну, для какого-то человека, какой-то священный день, или что-то наподобие этого. Обратите внимание, вы спросите человека? Да. То есть в юбилейный год, объявление наступления свободы, когда они могли вернуться. Вот, мы могли бы целое утро говорить только об этом. Но теперь, обращаясь к трубам, теперь вам известна подоплека о печатях и церкви. Теперь переходим к трубе. Труба прозвучала, и труба обозначает или войну, или праздничный день, то есть она означает «собрать вместе людей». Труба. Павел сказал, когда труба издает неясный звук, кто приготовится к войне, или к миру, или к чему бы то ни было? Кто знает? Вам нужно знать, что провозглашает труба. Поэтому, когда труба издает звук, мы видим, как сегодня что-то происходит на земле. Повсюду великие беды, это знает каждый. Все становятся нервными. Весь этот мир нервозный, и мы знаем, что-то не в порядке. Пентагон повсюду, мы знаем, что-то не в порядке. Теперь, только единственным образом вы сможете узнать, какой звук издает труба. Это посмотреть, что написано в нотах. Видите? Вот и все. Это великая симфония. Видите? И ритм. Похоже на «Петя и волк». Видите, когда ты, если и композитор написал произведение, и дирижер должен быть в том же духе, что и композитор. Если нет, даст неправильный ритм. И тогда вся вещь не прозвучит. Вот как обстоит дело сегодня. У нас слишком много дирижеров в этом «не в духе композитора». Они говорят, деноминация, вот, мы верим этому. Не имеет значения, что говорите вы, права Библия. Отбивайте такт согласно этим нотам, лежащим перед вами. Тогда великая симфония великого Божьего действа будет исполнена верно. Тогда сможем увидеть и час, и где мы находимся. Обратите внимание, труба для того, чтобы созвать людей, собрать их вместе для чего-то. Иногда она возвещает о каком-то важном человеке, подобно как с Иосифом. Звучала труба, и появлялся Иосиф, который является символом великой трубы, о которой мы говорим, и скоро дойдем до этого, у Исаии. Там говорится, когда вострубит великая труба, когда знамя поднимется там, и тогда наступит время, когда вострубит великая труба, и все народы соберутся в Иерусалим. Это когда начнется тысячелетнее царство, великая труба. Теперь, этот зов на праздник труб, приближение чего-то. Обратите внимание на Откровение 8:7, если хотите записать. Мы обратили внимание на первую трубу, как сделались град, кровь, огонь на землю. Точно как в Исходе, когда Бог вызывал свой народ для выхода. Теперь, причина того, почему эти семь труб не относятся к этой церкви и этому периоду, потому что это только для Израиля. Это призыв к сбору народа. И теперь в этом есть только один важный момент, который мне хотелось бы до вас донести в ближайшие минуты, чтобы вы увидели, почему это не относится к этому периоду, в который мы живем. Семь труб. Я знаю, что многие люди с этим не согласны, но я знаю, что это так. Я знаю это. Вы говорите это не потому, что я это говорю, потому что я взял это не от себя. Моя мысль не моя собственная. Все, что это когда-либо мне говорило. Если это неверно, тогда это неверно. Но я говорю это не от себя самого. Я говорю это от того, что сказал мне некто другой. Тот некто другой есть Бог, который проговорил к нам и совершил все то, что Он сделал, и явился. Видите, так что я знаю, это верно. Сбор Израиля — это трубы. Трубы, чтобы собрать Израиль. Смотрите, прозвучала самая первая труба, кровь, огонь, град и остальное усыпали землю. Видите, что он совершал? Вывод Израиля из духовного Египта, видите, обратно на его родину. Вот тут-то позвольте мне сказать, что каждая протрубившая труба протрубила при шестой печати. Мы дойдем до этого через несколько минут, где мы там уловили печать. Все трубы прозвучали при шестой печати, потому что седьмая печать — это было безмолвие. Никто не знал. Это была та минута или час, когда должен прийти Христос, как Он нам это открыл. Но каждая труба прозвучала при шестой печати, при преследовании евреев. Смотрите, теперь Откровение 8, и начнем с 7 стиха. «Все было вызовом Израиля, натурально в Египте». Теперь это вызов Израиля в духовном смысле. Он подготавливал их к приходу на праздник очищения. Заметьте, праздник труб был первым, что было Пятидесятницей. За ним следовал праздник очищения, 50 дней спустя. Праздник очищения. Прочтите вот здесь. Мы, вероятно, если у нас будет время, мы обратимся к нему и прочтем вам это из Библии. Здесь в Левит 12. Вот, вернее, Левит 23 и Левит 16. Мы узнаем, что первым был праздник труб, было очищение, и за ним следовала Пятидесятница. Теперь мы узнаем, праздник очищения следовал за праздником труб. Теперь заметьте, труба протрубила, и это было, чтобы собрать их вместе. Так вот, протрубила первая труба. Там был град, кровь, огонь усыпали землю, точно как это было в Египте, подготавливая их к зову на день очищения. Видите, они отвергли истинное очищение. И эти годы удлинились до этого времени. Был год Пятидесятницы. Видите? Видите? Следующее — это звучит труба для евреев. А это был вызов церкви. Следите очень внимательно. Вот, которую впоследствии он взял их на обетованную землю, с которой он сделает то же самое, символично. Он забирает церковь на обетованную землю. Запомните, каждая труба прозвучала при шестой печати. Только тогда они прозвучали. Обратите внимание, точно, последовательность писаний, точно то же самое. При седьмой трубе это для Израиля то же самое, что была седьмая печать для церкви. Мы находим под седьмой печатью, что когда эти души, которые были там, под алтарем, что получили одежды, им были даны одежды. Они их не заслужили, потому что они были в том временном отрезке, когда Бог все еще с благодатью занимался язычниками, не евреями. Израиль спасется как народ. Бог занимается Израилем как народом. Язычники — это люди ради имени Его, не народ ради имени Его, Израиль. И когда Гитлер и другие преследовали евреев и совершили то, что они тогда совершили. Взгляните, они, Сталин, Гитлер и все те диктаторы, которые поднялись. Если бы у нас было время повторить это для некоторых вновь пришедших, но мы уже с этим закончили. В тот же самый период, что проходил в Германии и других странах, евреи были рассеяны по всей земле. Но там начались, в последние 20 лет, большие гонения на евреев. Я бывал там, в тех местах, где сжигали их тела, в крематориях, и использовали их пепел для удобрения почвы, еврейских детей и женщин, и остальных. Потом те пытались это отрицать. Их вывозили туда и показывали, где это совершали. Это было жестокое гонение на Израиль, потому что это было время, зовущее его теперь обратно к очищению. Он все еще под очищением обычного агнца. Настоящий агнец Божий является очищением, а он это отверг. И с тех пор на нем его кровь. Обратите внимание, приготавливая людей, тогда настолько совершенно седьмая труба и седьмая печать совершенно вместе преследование евреев. Заметьте, в Откровении 9 глава и 13 стих. Теперь смотрите очень внимательно. При шестой трубе. Откровение 9.13. При шестой трубе. Отметьте, 200 тысяч конного войска, связанных в реке Евфрат, были отпущены при шестой трубе. Теперь в мире нет 200 тысяч конного войска. Но там было 200 тысяч конного войска. Заметьте это. Я хочу, чтобы вы это записали, чтобы могли это прочесть. Это были неестественные лошади. Они дышали огнем, и их броня была из яшмы, и у них были хвосты. И хвосты их были подобны змеям. Змеиная голова на конце хвоста. Жалящая, понимаете? Это были духовные кони, духовные бесы, обвинители, которые были связаны в Евфрате все эти годы. Сверхъестественные бесы. Что это было? Оживилась старая Римская империя, преследование евреев. Они были связаны почти на 2 тысячелетия у реки Евфрат, не могущие перейти к обетованию. Религиозная секта, пытавшаяся перейти на другую сторону. Евфрат, вы знаете, проходил через Эдем. Но они были связаны там, 200 тысяч преследующих бесов. И заметьте, что происходит при той шестой трубе. Они были отпущены на евреев, преследование евреев, сверхъестественные бесы, почти два тысячелетия, затем спущены Сталином, Гитлером на евреев. Вы скажете, но это же не Рим, это тот же дух. Они сделали то же самое, что они делали с христианами в те древние дни языческого Рима. Теперь наблюдайте за естественным Израилем и духовной церковью, когда мы будем тут разделять. Спустили на евреев. Вы помните, под шестой печатью, как все те мученики, согласно Слову Божьему, принимают одежды. Это было дано им благодатью, потому что они были ослеплены, так что не смогли увидеть своего благовестия, чтобы эти люди могли быть вызваны из язычников в невесту. Им были даны одежды, как сказано тут в Библии, при той трубе. Те евреи, которые полностью против Христа и всего, по той причине, что в Библии сказано, что они были ослеплены. И они были ослеплены ради вас. И праведный Бог знает, что они не приняли бы это, но они были ослеплены ради вас. Так сказано в Библии. Та Римская империя связана там чем? Церковными силами. Тот Рим, языческий Рим, стал папским Римом и был связан там в их христианских традициях. Какую-то часть христианства и предрассудки, которые остались от Рима, все это соединяя вместе, поклонение женщинам и всякую другую чепуху, и рождественские дни, и праздники, и святые дни, и другое. Это было связано той традицией, что не дает освободиться, потому что это против христианских принципов. Все тот же нечестивый языческий дух. И тот дух проник в народы мира, согласно пророчествам и Иезекииля, и остальным из них. И они были спущены на евреев, которые ничего не знали о духе. Вот ваши тайны, сокрытые там, под той печатью. Видите? Заметьте это. Мы это прошли. И я покажу вам вот эту трубу, эту последнюю трубу, что происходит. Вот они. Эти трубы позволили выпустить на евреев. Вы не видите? Не на язычников. Язычники, когда те печати были раскрыты, запечатлены. Время закончено. Церковь призвана. Вы помните то видение однажды? Помните, раз ее предварительный просмотр? Кто из вас помнит в позапрошлое воскресенье, как это было точно там, проходило? Мы видели ее, в точности. Видели, как подходила та грязная, нечестивая, названная церковью, вульгарная до предела. И та невеста из каждого народа, каждая из них одета подобно своему народу, из которого они вышли, совершенно проходя пред Господом. Обратите внимание, когда-нибудь будет такое время, когда они скажут, «Ну, я думал, что церковь должна была уйти до гонений. Я думал, что будет восхищение, а оно уже прошло, и вы не узнали об этом». Это то, что он однажды сказал об Иоанне, вы знаете. Сказали, «Как? Почему говорят пророки, что книжники, что сначала должен прийти Илия?» Он сказал, «Он уже приходил». И даже ученики не знали об этом. Они поступили с ним, как хотели. Таким же образом будет восхищение. В час он обещал сделать это. Он не обещал вот так показать Илию, но он обещал вот так забрать невесту. В час, когда вы и не думаете. Резкая перемена. Во мгновение ока будут унесены. Тогда вы останетесь. Тогда то время. 2000 лет этот дух не мог действовать через римлян, римскую церковь. Но тот же самый дух появляется сначала там, в диктаторе Муссолини, в Риме. Вы знаете эти 5-7 картин, он показал мне в 33-м, что должно произойти. 5 из них уже произошли. Доктор Ливейл теперь пишет об этом книгу. Видите? «Уже 5. Совершенно. Еще 2 надлежит произойти». Сказал, «Это произойдет перед самым пришествием». И мы теперь уже в самом конце. И похоже, что это 6-е уже приближается. Видите? Совершенно, точно. Даже эти войны, и как они произойдут? С точностью до точки. И ни разу не было промаха. Послушайте, люди! Мы должны проводить инвентаризацию каждый час. Вы не знаете, где мы находимся. Очень близко. Теперь он отпущен на под той шестой печатью эти 200 тысяч духовных бесов. начались в Риме, в Германии, Гитлер. И обратите внимание, там в Библии, где они получили «никогда», они получили власть как цари, но не были коронованы. Диктатор — это не коронованный царь, просто получил власть как царь. «О, Дух Божий движется через меня сейчас, вы знаете, говорит нечто». Я не знаю, как это сказать и что сказать, и, может быть, лучше не говорить. Обратите внимание, сотни тысяч бесов набросились на тех евреев, когда их сжигали, их распинали, им пускали воздух в вены, их убивали до тех пор, пока не заканчивался газ, которым их убивали. Их расстреливали до тех пор, пока не заканчивались патроны. И они делали все, что могли сделать. Они сжигали их тела, и все, вешали на заборах детей и всех невинных людей за то, что они евреи, поэтому они это совершали. Но Бог сказал, что Он даст каждому из них одежду. Они не заслуживали этого, но Его благодать — ослепить их, чтобы мы смогли увидеть. Седьмая печать еще не открывалась, вы знаете. Это Его пришествие. Итак, в то время, пока они еще там, но он показывает нам здесь, в предварительном просмотре, как Иоанн, он поднял его, и однажды, прогуливаясь вдоль моря, вы знаете, он спросил, «Как насчет сего мужа, преклонявшегося к тебе?» Он сказал, «Что тебе до того, если он останется, пока я приду?» Видите, он не остался, но он поднял его и показал ему то, что произойдет, пока он придет. Просто показал ему, дал просмотреть Иоанну весь план. Обратите внимание, мы теперь узнаем, что та естественная сила в естественном, к естественному народу, Израилю, была там спущена. И что она совершила? Она двинулась и завязала войну. И как она жестоко убивала и преследовала. Теперь в ее церковном царстве. Я надеюсь, что теперь Бог откроет вам на это глаза. Потому что я понимаю, это говорится не только вот к этой церкви. Эта лента пойдет по всему миру. И я не хочу ранить чьи-то чувства, но просто говорить правду. Теперь расцвело церковное царство. От естественного оживления старого языческого Рима пошло на тех евреев, которые всегда были их врагом. Лев, зубастый, топтал и сокрушал людей. Рим всегда был Божьим врагом. И он был пущен в действие в том же духе, диктаторами мира, потому что религиозная система все еще сдерживалась. Теперь она свободна. Что он совершил? В хитрости, как он сказал, он войдет с лестью. И что он сделал? Он ведет протестантский экуменический совет всемирных церквей, и на тех, и на других антихристов дух ведет их на бойню, точно как они сделали с теми в час вызова невесты. Как спустили священнический церковный дух? На кого спустили? Не на деноминации, на невесту. Но здесь вы поймете это. Невеста не пройдет через то время. Библия говорит, что нет. Церковь пройдет, но не невеста. Разве не видите? Служители, разве не видите этого, братья? Вы говорите, церковь должна пройти через гонения для ее совершенствования. Кровь Иисуса Христа совершенствует невесту. Мужчина, выбирающий себе жену, не проводит ее через множество наказаний. Он уже обрел ее благосклонность тоже. Она обрела его благосклонность. Он обручается с ней. И если что-то такое, он убережет ее от любого опасного места. Его благодать на них так велика. И так она будет на невесте. И так она есть на невесте. Мы недостойные творения, заслуживающие ада, но Его благодать удерживает нас от этого. Взгляните, как много заблудших и слепых, как много грешников было там в мире в тот час, когда я спасся. Бог спас меня для какой-то цели, и я полон решимости по воле Его исполнить ту цель. Меня не волнует, что и как идет. Я хочу это исполнить. И в тот час, когда я вижу все эти церкви, их великое очарование, и богатые, и ни в чем не имеем нужды, они говорят. И вижу их жалких, ничтожных, слепых, потом похлопывают тебя по плечу, хотят, чтобы ты шел с ними на компромисс. Я родился для этой цели, чтобы осудить это и вызвать. Я это делаю. Помните, когда Иисус пришел на землю, то даже одна сотая людей не знали, что Он был здесь. Он пришел за той избранной группой. Сказал, «Никто не может прийти ко Мне, если Мой Отец не привлечет его». И все, кого дал Мне Отец, прошедшее время, дал Мне, те придут. Они это узнают, они это услышат. Смотрите, как отпускается этот церковный дух. Теперь, спустя 20 лет после войны, мы видим развязывание церковного духа. Когда? Седьмая печать, седьмая труба к евреям. Посмотрите на затмение луны. Когда? Видите, это нарисовано. Сына человеческого выгнали из церкви. Что это? Присоединение к церковной толпе, экуменическое движение и со Всемирным советом церквей втянули каждого человека. На чем они настаивают? Чтобы ты оставил все твои евангельские учения. Как двое пойдут вместе, если не сговорятся? Они не могут. Иисус сказал, что они не могут. И как может какая-нибудь церковь, методисты и баптисты, идти вместе? Как может церковь Христа идти вместе с пресвитерианами? Как могут католики идти с протестантами? Как могут протестанты идти с протестантами? Но невеста может идти со Словом, которое есть Христос, должно быть в согласии. Не церковная система, но Слово. Ты должен согласиться со Словом, чтобы идти со Словом. Иисус так сказал, тогда получится правильно. Заметьте, вот где она сейчас. Она распущена. Называть все эти оставшиеся концы. А, ну нет никакой разницы, во всяком случае. Это то, что сатана сказал Еве. Нет никакой разницы. Это все правильно, конечно, Бог — это добрый Бог. Он всех нас любит. Не любит. Так много слышишь о том, что Он благой Бог. Он благой Бог, но будучи благим, Он должен быть справедливым. Нет благости без справедливости. Нет справедливости без закона, без наказания, без штрафа. Итак, мы живем именно в тот час. Отметьте, теперь быстро, эти сверхъестественные бесы. Затем под эгидой объединенных наций, объединенные вместе группы, восточные и западные, точно как правая и левая ступня того истукана, которого увидел Даниил, как они не соглашались и не смешались друг с другом. А слово «Эйзенхауэр» в течение того времени. «Эйзенхауэр» означает «железо», «Хрущев» означает «глина». И он снял свою туфлю и стучал ею по кафедре на «Когда Лига наций», то есть на ООН. Хрущев выбивал пыль. Ой-ой, в какое время мы живем? Церковь и ее состояние. Но благодарение Богу невеста приготовила себя. Уже недолго. Только держитесь. Осталось недолго. Я не знаю, как долго, не знаю, когда. Никто этого не знает. Но мы знаем, что теперь уже близко. Реально. Наблюдайте за церковью. Следите за этим, естественным. Что это сделало с теми евреями? Это были люди, которые держались за Божьи законы. Неважно, как много выросло церквей, еще что-то, они были слепы ко Христу и держались за тот закон. И Бог дал им одежды, каждому из них, потому что они пошли на мученическую смерть. Видите? Они были ослеплены ради нас. Теперь вот церковь, которая не знает ничего, кроме Библии. Невзирая на церковную систему, деноминацию, они знать не знают об этом. Все это чуждо им. Они знают его и его одного. Сегодня люди какие-то важные, подобно как был Петр с теми, там на горе Преображения. Они пришли в восторг, когда увидели, как свершилось сверхъестественное. И один сказал, мы сделаем одну церковь пророков и одну Моисею. И вот таким образом сделали люди, пятидесятники. Они сказали, одну мы сделаем ассамблею Божью, а одну церковь Божью, и одну единственников, и одну двоечников, и так далее, и тому подобное. Но в то время, как он еще говорил, Иегова воскликнул, «Это мой возлюбленный сын, который есть Слово, его слушайте». Видите? Он есть Слово. Час, в который мы живем. Церковность, объединяющиеся теперь вместе духи и ведущие их всех на эту большую бойню, чтобы истребить. Это уже здесь в проектах. Теперь в этой стране. Что эти церкви должны быть закрыты, если вы не с организацией. Это союз. Это бойкот. Точно как клеймо зверя. И теперь вы видите, что такое зверь, не так ли? Это сила. И сила, церковная сила, Иисус сказал, это будет так близко, как настоящее. Это обмануло бы даже избранных, если было бы возможно. Но Он обещал, что для нас в тот день будет нечто, то, что мы не будем обманутыми. И это Слово, и Христос проявит его нам. Это сверхъестественные бесы, невидимые для глаза, но вы можете увидеть, что они совершают. Видите? Обратите внимание, в то время, когда та группа скачет, готовясь растоптать всех, кто с ними не будет согласен, там приготавливается другая группа, немного спустя, Откровение 19. В следующий раз слышим о церкви, когда она приходит, тоже. Не в точности на конях, но в Библии сказано, «Он был на белом коне, и воинства небесные следовали за ним на конях белых». Правильно? В то время как эта группа вот здесь получила 2000 связанных у реки Евфрат и были связаны на 2000 лет, также та церковь связывала Святого Духа почти 2000 лет еще тогда, во времена мученичества и на протяжении церковных периодов. Он был связан не у реки Евфрат, но у двери вероучений и догм, что Святой Дух не может трудиться в церкви из-за человеческих систем. Но она будет освобождена. Она возвращается. Вот что сказано в Библии. И те двое встречаются друг с другом на поле битвы. Люцифер и опять Михаил. Похоже, как в начале. Они были связанными почти 2000 лет. Почти 2000 лет. Не точно 2000 лет, потому что римляне продолжали наступать. Тит в 96-м нашей эры и дальше таким образом убивали евреев. Римляне. Кто же это убивал евреев? Кем был Тит? Римским генералом. Кровь вытекала там за ворота до самой... О, и закалывали их, женщин, детей и остальных. Разве в 9 главе Иезекииля не сказано, что они это сделают? «Пройди посреди города и поставь знак на людях воздыхающих и плачущих, Святого Духа». А остальных из них каратель приблизился, который был связан. Их удерживали, пока они не вышли и не стали закалывать всех, кто там был. Девиц, женщин, детей, младенцев и всех остальных. Их всех били до смерти. Точно. Вот это опять повторяется. И здесь та церковная система возвращается, душит и попирает все называемое Божьим. О, у них свои системы и организации, и деноминации, но это не имеет ничего общего с Библией. Они быстренько скажут вам, что они даже не верят в это. «Да, сэр. Говори, что говорит церковь. Что Бог говорит. Это является словом. Невеста со словом. Они одно. Как они могут быть одно? Когда то слово, написанное там, становится в тебе и делает из тебя и слово одно целое. Это именно то, что он обещал. Затем оно истолковывает. Богу не нужен никакой истолкователь». Они говорят, «Ну, мы истолковываем это вот так. Вы не имеете никакого права ничего истолковывать. Бог совершает свое собственное истолкование. Бог сказал, да будет свет, и стал свет». Кто это истолковывает? Он сказал, «Дева зачнет, и она зачала». Этому не нужен никакой истолкователь. Это уже истолковано. Бог сказал, что это произойдет в сей день, и произошло. Это не нуждается ни в каком истолковании. Это истолковывает само себя. Ой-ой-ой. Откровение 9.1. При пятой трубе. Обратите внимание. Теперь Откровение 9.1. Царь этой великой группы из 200 тысяч коней. Над ними был царь, и если мы заметим, это была падшая звезда. «Почему ты упал с небес, о Люцифер?» Ох, как это там сомнительно получилось у доктора Смита. Но все нормально. Это было не для его часа. Видите? Хорошо. «Был кладезь бездны». Их царь был царем кладезя бездны. Откровение 17.8. Я тут что-то написал. Я собираюсь прочесть это. Вы видите здесь Откровение 17.8. Я хочу посмотреть, что тут говорится, потому что я не знаю, как приступить к следующему. 17.8. «И зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни, жизни от начала мира, видя, что зверь, который был, которого нет и который явится». Видите? «Был». Один папа римский умирает, другой приходит на смену. Зверь, который был, которого нет, который есть, которого нет, который есть. Порядок этого не меняется. Это римский папа. То же время, все то же. Все должно идти по той же самой системе. И куда это придет? В кладезь бездны. И здесь в Библии сказано, что вождь этих людей был из кладезя бездны, и это был их царь. и он сидит с тройной короной и присоединяет к себе протестантов. Слышал, как недавно сказал один лютеранский священник, лютеранский проповедник, сказал: «Вот люди спрашивают меня, почему я ношу воротничок. Как они могут отличить меня от...» Вы были там?
Да.
И это... Разве это не смешно? Я почувствовал, меня чуть не затошнило, когда сходил с платформы. Они сказали: «Ведь они не должны ничем отличаться». Если бы Мартин Лютер услышал это, то он перевернулся бы в гробу. Сказал бы: «Вы лицемеры, вы не из моих рядов». Угу, видите? Но вы знаете, до чего дошло? Нет никакой разницы. Есть разница. Даже индивидуально отличаются. Бог сказал: «Отделите мне Павла и Варнаву». Это верно. Для труда. Отделите. Бог — отделитель, а не смеситель. Отдели. Сегодня церковь желает какого-нибудь хорошего смесителя, который позволил бы им носить купальные костюмы и шорты и всякое другое, и выходить на люди, и так себя вести. Но Бог сказал: «Отделите мне». Отделитесь от этого мира. Откровение. Мы тут находим, что их царь был из кладезя бездны. И тот же самый, что ушел в погибель. Ушел и пришел. Ушел и пришел. Ушел. Обратите внимание на Левит, на 23 главу. Насколько совершенно это истолкование с порядком со словом, с тем, что мы стараемся теперь дать. Теперь следите за этим порядком. Теперь мы видим. Давайте на минуту обратимся и прочтем это. В Экклесии, не в Экклесиасте, а в книге Левит. Левит 23. Теперь заметьте, вот здесь. Левит 23 глава. Вот. Мы вовсе не желаем упустить это, вот, чтобы нам понять это точно так, как Господь это для нас тут написал. Конечно, я не найду Левит в Исходе, не так ли? Хорошо, теперь Левит. «И Господь», 23, «Господь сказал Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, говоря: в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб и священное собрание». Видите? «Вы никакой работы не работаете и приносите жертву Господу». «И приносите жертву Господу». Теперь следите, обратите внимание. «И сказал Господь Моисею, говоря: также в десятый день седьмого месяца будет день очищения». Видите, очищение следовало за... Теперь следите. Очищение следовало за трубным звуком. Видите, как прекрасно. Видите, день очищения следовал за трубой. Теперь 50 дней труб для нас символизируют, когда труба звучала в Пятидесятницу, которая была 50 дней. Теперь, после этого евреи отвергли это. Теперь эти трубы должны звать их обратно к тому очищению, видите, к отвергнутому ими очищению. И они отвергли, чтобы наши глаза могли открыться. Их глаза были закрыты. И в течение этого времени снимались эти печати и трубили трубы. И теперь при звуке этих труб, как раз перед приходом Мессии, потому что они должны быть в Палестине. И вы помните, Богу пришлось ожесточить сердце фараона, чтобы выгнать их из Египта. И он ожесточил Сталина, Муссолини и всех тех, чтобы вернуть их на обетованную землю, где надлежит находиться тем 144 тысячам. И теперь, впервые за тысячи лет, 25 столетий, и вот Израиль стал народом со своим собственным флагом, со своей армией и всем, и он признан в ООН. Это впервые. Древнейший флаг из развивавшихся когда-либо на земле в это время опять развивается. Шестиконечная звезда Давида. Он сказал, что он поднимет этот флаг в последние дни, когда она будет возвращаться. Мы в конце. В этом нет сомнений. Мы здесь. Теперь заметьте, быстро. Откровение 9, при седьмой трубе. Их царь из кладезя бездны. Затем в Левит. Вот, насколько совершенно это истолкование идет со словом. Потому что, видите, сразу же после юбилея Пятидесятницы следовал день очищения, порядок праздников. Между праздником Пятидесятницы до очищения, звук труб для очищения, был праздник Пятидесятницы, долгий период времени. Взгляните, был долгий период времени между праздником Пятидесятницы до зова звучания этих труб. Должны были звучать трубы. Долгий период времени. Откровенно говоря, это было 50 дней. От праздника Пятидесятницы до праздника Очищения было 50 дней. Так вот, 50 дней — это ровно 7 суббот. А 7 суббот — это 7 церковных лет, церковные периоды. Понимаете это? Видите? Видите? Так вот, евреи были ослеплены, ожидая все это время, в то время, как первые плоды Пятидесятницы изливались на церковь. И мы прошли через века мучеников, и далее через века реформаторов, и теперь в веке вызывания. Три отрезка — тот же самый Дух, подобно как Отец, Сын и Святой Дух, один и тот же. Видите? Но семь периодов церкви, как семь суббот. Ровно семь суббот от трубы юбилея Пятидесятницы, праздника юбилея Пятидесятницы, до потрясания снопа, и затем юбилей Пятидесятницы. И затем от юбилея до очищения семь суббот, 50 дней. И в конце этих 50 дней совершено очищение. Вы это поняли? Вот, и это было прообразом, что церковь, когда Он себя открыл как Сын Божий, открывал себя Церкви в крещении Святым Духом на протяжении веков, Пятидесятнический век, видите? Продолжали получать все больше и больше оправдания при Лютере, освящения при Уэсли, крещения Святым Духом. Теперь здесь время вызова. При шестой печати, когда ее сняли, гонения обрушились на евреев, в буквальном смысле. И здесь наступают гонения на церковь, в духовном смысле, потому что невеста уже вызвана. Субботы прошли. И готова для вызова евреев. Куда? На праздник очищения. О, церковь! Вы не видите этого? Позванные на праздник очищения. Что? Признать очищение. Уже больше не цыплят и гусей, и то, что они делали. Агнец Божий, закланный от начала мира. Израиль узнает это. Заметьте, здесь великая вещь. Взгляните. Вот это да! Святой Дух был связан деноминациями все эти 2000 лет. Узнаем, Он был связан. Теперь обратите внимание на субботы. 7 суббот. Они всю дорогу не могли выбраться. В Библии сказано, «Будет день такой, что ни день и ни ночь». «И все Писание, — сказал Иисус, — должно исполниться». Это правильно? Скажите «Аминь». Пророк сказал, «Это будет день, что ни день, ни ночь, но в вечернее время явится свет». Что это было? То же самое солнце, что сияет на востоке, это то же самое солнце, что сияет на западе. Каждый раз, когда восходит солнце, проходит и садится, означает твою жизнь. Рождается младенец, слабый, утро. Около 8 часов оно идет в школу, 11:30 выходит из школы. Это дневная жара. Затем клонится к закату, к 50 годам, 60, 70, 80, 90. Оно там садится и умирает. Возвращается только на следующий день. И говорим, вот жизнь, смерть, погребение, воскресение. И заметьте, цивилизация шла по ходу солнца. Древнейшая цивилизация была в Китае. Это знает каждый. Куда сошел Святой Дух? На восточную страну, на восточный народ. И Евангелие шествовало с солнцем. Откуда оно пришло? Оттуда, с востока, в Германию, из Германии в Англию, пересекло канал 3 раза. Со Средиземноморья в Германию, из Германии, со Средиземноморья, с востока в Германию, через Средиземноморье, из Германии через Ла-Манш в Англию, от Ла-Манша через Тихий океан то есть через Атлантику в Соединенные Штаты. И сейчас оно на западном побережье. Оно пересекло страну, которую оно сделало цивилизованной, и прошло через нее, и пошло дальше. Шествие цивилизации, благовестие шествовало с ней. Теперь все отбросы на западном побережье. Куда всего нанесло, будто приливной волной. Но пророк сказал, «Сын не воссияет в тот день. Это будет день мрака». У них было достаточно света, как в настоящий дождливый день. Они могли присоединяться к церквам и верить Господу и так далее. Но он сказал, «В вечернее время тучи развеются, деноминации завянут». И то же самое благовестие, то же самое слово, ставшее плотью, как он обещал в Луки 17:33. То же самое благовестие, с тем же самым, произойдет в вечернее время, как раз когда лягут длинные тени. То же самое благовестие, тот же самый Христос, который жил во плоти еще тогда в начале, у восточного народа, будет жить снова в западных людях в последнее время. «Будет свет в вечернее время. Все писания богодухновенны и не могут быть нарушены». Великие 50 дней прошли. Пятидесятнический праздник прошел, 7 суббот, до труб, прообраз 7 периодов церкви. Запомните, запомните, при шестой трубе евреи... Вы слушаете? При шестой трубе пятидесятники отвергают Библию. Теплые, не только пятидесятники, все остальные. Церковный мир отвергает Христа, и он выставлен наружу. И при той же трубе, вернее, та же самая печать, когда она открылась, чтобы показать Иисуса вне церкви, пытающегося вернуться. В то же самое время труба протрубит для евреев, и евреи признают очищение. Слава! Аллилуйя! Вот это да! Святой Дух был связан этими деноминационными реками почти 2000 лет, но должен освободиться в вечернее время посланием вечернего времени. Святой Дух опять в церкви. Сам Христос, проявившийся в человеческой плоти в вечернее время. Он сказал, Он это обещал. Было три стадии этого, как я сказал. Мученики, времена мучеников за это, и затем период реформаторов, и теперь время вызова. Когда закончено, в Лаодикийский период, согласно Откровениям 10, тайна всей Библии станет известна невесте. Это верно? Откровение 10. Теперь слушайте внимательно. Невеста, вызванная Словом. Сам Христос, вызывающий невесту, разъясняющий послание к евреям 13:8, что Он вчера, сегодня и вовеки такой же, делает то же самое и такой же самый. Верующий в Меня дела, что Я делаю, и Он совершит так же. Видите? Луки 22, то есть 17:30, и также Малахия 4, Евреям 4:12, все эти обещанные места Писаний. Этому надлежит быть между шестой и седьмой печатью и шестой и седьмой трубой. Праздник Пятидесятницы заканчивается к периоду седьмой трубы, потому что следующим наступает седьмая печать, ибо следующее — это тайна пришествия Христа, и также труба трубит для евреев. Трубит их шестая труба, и когда она трубит, она им возвещает открывшегося Сына Божьего. В течение получаса. Запомните, все трубы трубят при этой шестой печати. Шестая печать завершает тайну под шестой печатью, как раз перед снятием седьмой. Обратите внимание, вот Левит 23:26. Какой порядок в Писании? После долгого периода Пятидесятницы, которую Израиль тогда отверг, и он вызвал языческую церковь через этот праздник Пятидесятницы. Кто понимает, что такое этот праздник Пятидесятницы? Это плоды, первые плоды урожая, первые плоды воскресения, праздник Пятидесятницы. Не упустите этого, люди. И кто слушает эту ленту, слушайте внимательно. Это было время праздника Пятидесятницы. Евреи остались безучастными. Они отвергли это. Теперь они должны быть позваны обратно к очищению. Мы знаем, кто был очищением. Они не знали. И трубит труба после юбилея Пятидесятницы, собирает евреев вместе. Вы видите, как та труба протрубила? Гонения при Гитлере и других. Евреев вынудили собираться вместе, чтобы исполнились Писания. Теперь вы поняли это? Все, кто понял это, скажите «Аминь». Хорошо, ладно. Теперь обратите внимание сюда, на Левит 26, порядок Писаний. После долгого периода Пятидесятницы, который заканчивается вызовом невесты, слуга вызывает невесту. Следующее. «Отвергнутый становится известным Израилю. Праздник очищения». Обратите внимание, здесь то же самое, что и в 16 главе Левит. Теперь, когда он повелел праздник Пятидесятницы, или праздник очищения. Но в этом месте они названы... О, как совершенно! Возьмите это, проповедники, видите? Не упустите этого, служители! В этом празднике Пятидесятницы, который представлен в Левит 23:26 или 23:24, это праздник плача, не заклания праздника. Праздник был заклан, вернее, очищение было заклано. Очищение было заклано. Левит 16. Точное параллельное место к этому. Только в этом месте Израилю сказано горевать из-за своих грехов. Как это совершенно сегодня? Это не повторное его убиение. которое Моисей символизировал, ударяя по скале во второй раз. Это не сработало. Не убиение праздника, но плач из-за отвержения очищения. О, это будет труба, праздник, отвергнутый. Затем их Мессия станет известным. Обратите внимание, они узнают своего Мессию, когда они увидят его. Он придет в силе на этот раз, тот, которого они ждали. Он придет в силе за языческой невестой, и евреи его узнают. И тогда Библия говорит, мы как раз проповедовали здесь об этом, около 6 месяцев назад или больше. Библия говорит, когда они скажут, где ты получил эти раны? Кто из вас помнит то послание? Поднимите руку. Конечно, вы видите? Где ты получил эти раны? Он сказал, в доме моих друзей. Помните, как я проповедовал о том времени, когда Яков послал туда детей Израиля за провиантом, за пищей и провиантом? И как Иосиф вел себя, будто он их не знал? И как это все происходило? Затем он открылся. Вы помните? И они так перепугались, они начали рыдать. Тоже, как и беда Иакова. А здесь мы видим гонения на евреев. Не знают, где они теперь находятся, но они возвращаются. И когда они увидят, что появится очищение, в Библии сказано, когда они... Они сказали, что они разойдутся по домам и будут рыдать целыми днями, как семья, потерявшая своего единственного сына. «Где ты получил эти раны?» Он сказал, «В доме моих друзей». И видите? Запомните, невеста уже будет на небесах. Жена Иосифа была во дворце. И Иосиф отправил всех от себя, и он открылся своим братьям. Вы видите? Его жена и дети, и они находятся во дворце, когда он возвращается, чтобы открыть себя евреям. Вот искупление, вот ваш трубный глаз. Вот когда они скажут, «Ох, что это?» Это очищение. Откуда появились эти раны? Вот оно, в доме моих друзей. Помните, что сказали братья Иосифа? Еще бы, они сказали, «Теперь нас убьют наверняка». «Мы это сделали. Мы совершили такое зло». Он сказал, «Нет, Бог это сделал, чтобы сохранить жизнь». Вы помните эту историю в Бытии? Видите? Видите? Вот таким образом он это сделал, чтобы спасти жизнь язычникам, невесту. Сказал, «Я получил их в доме моего друга, но не печальтесь, вот, не бойтесь за себя». Они говорят, «О, ужас! Действительно ли мы проглядели его? Это было очищением, а мы это упустили, о Боже!» И они сказали, «Они разойдутся и будут скорбеть многие дни». Что это? Очищение, печаль. На этот раз приход очищения становится известным. Это не обычное очищение. Это не убиение обычного очищения, как в Левит 16. Но Левит 23 — это время плача за свои грехи. А их грехами было то, что они отвергли это. О, разве вы не видите, где мы находимся? Вы не видите, почему те трубы ничего для нас не означают? Они все протрубили при нашей 6-й печати. Теперь вы видите, почему Святой Дух не давал мне об этом говорить. И Небесный Отец знает, с этой Библией, лежащей предо мной, что это истина. Не знал этого до вчерашнего дня, позавчерашнего дня. Там, в моей комнате, где он раскрыл это, пришел ко мне и говорил со мной. Я вернулся, я сказал, «Жена, теперь я это понял». Он встретился там со мной и рассказал мне. «Вот это, дорогая». Видите? Видите, вот оно. Вот. Просто в совершенной гармонии. «О, люди, которые без Него! Входите быстрее! Это может быть последней возможностью, которая у вас будет. Вы не знаете, в какое время Он может прийти. Праздник труб». Библия говорит, «Они отделятся друг от друга и будут молиться и рыдать, как потерявшие единственного сына». Взгляните. Я хочу сказать еще кое-что. Теперь внимательно. Не упустите этого. Насколько потрясающе! От послания 7-го ангела, посланника 7-й печати, в Откровениях 10, была 7-я печать, к 7 трубам, между теми двумя временами. О Боже, как нам сказать это, чтобы люди это увидели? Это между той 6-й трубой и 6-я труба, и 6-я труба и 6-я печать звучат одновременно. А между 6-й трубой и 7-й трубой, там появляется пророк перед язычниками, чтобы позвать народ обратно к оригинальному учению Пятидесятницы. И два свидетеля из Откровения 11 являются к евреям, чтобы отправить их к Иисусу, в то время как церковь забрана. Все они пророки. Аминь. Слово Господне нерушимо. Это не будет деноминацией. Вы видите это? Прочтите здесь в своей книге и посмотрите, находится ли это между шестой и седьмой трубой. Не вставлено ли это там, чтобы евреи были вызваны между шестой и седьмой язвами. Мы переходим к тем 144 тысячам. Вы помните это, которые были между этим? Вы помните, между шестой, пятой печатью и шестой печатью, между шестой печатью и седьмой печатью, там был вызов 144 тысяч. Вы помните это? Вот куда входят эти трубы, как раз там, видите? И гонения, и отпущенные там кони. Затем там должно быть послание седьмого ангела, которое проповедовалось и осуждало пятидесятников. И Иисуса выставили наружу. Не смог ни с кем иметь сотрудничество. Был выставлен наружу, отвергнут. Так сказано в Библии. «Ибо это Христос, проявленный среди нас, Иисус среди нас всех, проявленный в чистоте Своего Слова, объявляя Его». И если это не какая-нибудь выдумка, друзья, это так говорит Господь, Писание. И в то же самое время, как только эта церковь, невеста, сближается, она забирается, и та тайна седьмой печати, то есть седьмая печать, тайна ухода. А евреи созываются тайной седьмой трубы, а это два пророка, Илия и Моисей. И они возвращаются. Вот где пятидесятники все перепутали. Они ожидают, пока что-то произойдет, а церковь уже уйдет. А это к евреям. Теперь я чувствую, как кто-то говорит своим разумом. Это не может быть Моисей. Да, может. Теперь запомните, он может передать мне ваши мысли. Угу. Я все еще чувствую это. Ладно, позвольте прояснить это вам. Это был Моисей, потому что вот ваша мысль. Вы говорите, Моисей, это не мог быть Моисей, потому что Моисей умер. Вы думаете, что это Илия. Это Илия, правда? Когда вы думаете, это Енох, вы говорите, Моисей уже умер. Но запомните, он опять мог вернуться к жизни. Он вернулся. 800 лет спустя, несколько сотен лет спустя, он появился на горе Преображения. Вы говорите, после того, как человек давно мертвый? Да, сэр. Лазарь был мертвым и воскрес, а потом опять пришлось умереть. Видите? Конечно. Угу. И даже нечестивые будут опять оживлены, а затем им придется умереть второй смертью. Правильно? Так что выбросьте это из головы. Это Моисей. Следите за служением, в точности, что сделали Моисей и Илия. Затворили небеса и свели на это огонь. Вы знаете, что они совершили. Подумайте об этом. Это последнее время, люди. Аллилуйя! Близок великий день Господень! Собирайтесь вместе! Праздник Мессии! Они отвергнут его, и они узнают, что там их Мессия. В Библии сказано, что они будут совершать такие дела. В Откровении 11, зов. Их служение будет служением Моисея и Илии, вызывающих Израиль из еврейских традиций. Точно как послание седьмого ангела вызвало невесту из пятидесятнической традиции. Запомните, Моисей и Илия должны вызвать Израиль от старого очищения агнцем и овцой, и кровью, и козлами, и жертвой, к настоящей живой жертве, к слову. И послание седьмого ангела при той же самой трубе, точно то же самое, та же печать, должно что? Вызвать людей, невесту, из пятидесятнических и мирских традиций к подлинному очищению, к слову, ко Христу, воплощенному здесь в Своем Слове, ставшему среди нас плотью. Наука это доказала фотографиями. Это знают и церковь, и окружающий мир. Мы твердо знаем это, ибо все из того, что Он когда-либо нам говорил, так говорит Господь, было ничем иным, как истиной. Разве Он не сказал там на реке, «Как был послан Иоанн Креститель, так и это послание?» Я взглянул наверх, и было 12 часов. Сейчас полуночный час, друзья. У нас. Видите, насколько совершенно Писание? Совершенно. Насколько оно... Смотрите, это не будет какая-нибудь организация, которая направится туда и вызовет евреев. Это будут два мужа, Моисей и Илия. Оба они пророки. Теперь взгляните. Чтобы вызвать язычников, невесту, он обещал в Малахии 4 сделать то же самое. И в Библии сказано, что он будет выставлен из церкви в седьмом церковном периоде. Он будет выставлен из церкви. Это будет полностью черным и пойдет, где затемняется. Это входит в эту церковную систему, в этот Экуменический совет, Всемирный совет церквей. Она, его полностью выставили. Его слово, а они не могут с ним согласиться. Вы знаете, что не могут. Они не могут согласиться даже в своих собственных маленьких местных группах. Как же они согласятся в этом? Итак, они принимают другое клеймо зверя, образ зверя. Помните, в Библии сказано, сделали образ зверя. А эти Соединенные Штаты всегда были числом 13. Они начались с 13 штатов, 13 колоний, 13 звезд, 13 полосок. Число 13 и всегда женщина. Она появляется в 13 главе Откровений. И сначала это Агнец, кротость, свобода слова, свобода религии и так далее. И затем они примут власть и будут говорить со всею силою, которая была у дракона перед ним. Что это? Кто был тем драконом? Рим. Видите, имел клеймо, образ зверя, восстал против настоящей Церкви Божьей. Под теми деноминациями будут издеваться над этим. Но когда они начнут это делать, он придет невесту взять, чтобы вместе пребывать, соберется в небе воинство Христа. Там предстанут в красоте все святые в чистоте, чтобы праздновать с Иисусом навсегда. Аминь. Приходите и вкушайте. Он зовет. Приходите и вкушайте. Аминь. В какой день мы живем? В какой час? Бегите, люди! Спасайте свою жизнь! Обратите внимание, в заключение, служение, как у седьмого ангела. Два свидетеля, седьмая труба как раз перед... То есть, шестая труба как раз перед седьмой трубой. Теперь запомните, я говорил вам, что я напомню эту великую трубу. Он сказал здесь у Исаии, что он здесь сделает. Он сказал, протрубит великая труба, великая труба. Теперь не трубы, не праздник труб. Там их двое, Моисей и Илия, чтобы протрубить трубу. Но при великой трубе, пришествие Господа, объявить о возвращении Иосифа. Видите? Чтобы все народы собрались в Иерусалиме. Аминь. Вы найдете об этом в книге Исаии. Я как раз давал это вам недавно. Мы читали одну из тех глав. Это у Исаии 18:1-3. И у Исаии 27:12-13. Вот где он трубит ту трубу. И все народы признают Израиль на своей родине. С ним Бог. Тогда невеста придет, чтобы быть с женихом, а жених с невестой. И затем великое тысячелетнее царство, после того, как весь мир будет уничтожен атомным оружием. И там будут новые небеса и новая земля. Будем жить вовеки. Взгляните, как раз при... Обратите внимание. Служение Моисея и Илии. Теперь все это поняли? Давайте скажу это опять. Служение Моисея и Илии. Между шестой и седьмой трубой будут два пророка, которые... Они... Израиль всегда верит своим пророкам. Вот почему Святой Дух сказал мне, когда я направлялся туда, чтобы показать им, что он был Сыном Божьим. Сказал, «Еще не время». Вы помните это около 5 лет тому назад, когда я ехал в Индию? Сказал, «Не делай этого». Я сказал, «Они сказали, если это Мессия, то мы хотим увидеть, как он показывает знамения пророка. Мы верим пророкам». Брат Леви Петрус и другие отправили мне Библии. Когда их передали им целый миллион, тем евреям, которые приезжали из Ирана и отовсюду, возвращались, собирались вместе, становились народом. Я подумал, мой час настал. Я был уже в Каире, Египет. Он сказал, не делай этого теперь. Тот час еще не настал. Тогда я возвратился домой. Угу, вот так. Моисей и Илия должны вызвать. Пятидесятнический юбилей еще продолжается, или продолжался до сего времени. Видите? Теперь должен быть объявлен праздник труб. И вот этот здесь из Малахии 4 не связан с тем, который там. Вовсе нет, вовсе нет. Заметьте, следите тут. Это будет служение Моисея и Илии, меняющих и зовущих Израиль от еврейских традиций. Послушайте, от еврейских традиций, в которых они запутались. Как пророкам, они поверят ему. Призовут их на праздник очищения. Ко Христу. Дадут им узнать Христа. Они скажут, «Он грядет! Он будет здесь!» Евреи будут собираться и тому подобное, и затем, когда он придет, скажет, «Вот я!» Видите? «Где ты получил эти шрамы?» «В доме моих друзей». Вот, то же самое, что сделали те два пророка. Запомните, у языческой невесты должен быть пророк, названный Илайес, Илья, для того, чтобы позвать их из их традиций, невесту, точно так же, как эти пророки вызывали евреев из иудаизма ко Христу. очищению. А язычники уже знают очищение, но это чтобы позвать невесту обратно к оригинальному очищению. Где эти 50 суббот, они все эти 7 суббот, от которых они ушли в сторону? Позвать их обратно в последнее время. 7. Слушайте, посланник седьмой церкви, посланник седьмой трубы — это все пророки. Вот, это верно. Принявшие инъекцию 144 тысячи. Созыв, печати — это было к язычникам. Это должно быть к язычникам, чтобы открыть язычникам, чтобы увидели языческую церковь. Это все, что мы знаем, это все, что мы услышим, что уже прошло. Мы ожидаем Иисуса. Вы говорите, «Теперь подожди минуту, брат Бранхам. Я думаю, что они собираются сделать это». Последним знаком, который Авраам, а мы — царственное семя Авраама, невеста. Последним знаком, который Авраам увидел перед тем, как пришел обещанный знак, пришел обещанный сын, что было? Бог. В виде человеческого существа, который мог различать мысли людей. Один человек, не дюжина, один человек. Неважно, сколько подражаний. У них был один, и он различал мысли, которые там были. Что? И следующее, что произошло, Авраам и Сара превратились в молодых мужчину и женщину. Мы это знаем. Теперь я знаю, что от этого вы можете сейчас поперхнуться. Но запомните, просто чтобы вы сейчас знали наверняка. Ты же не читаешь Библию вот так. Ты читаешь между строчек и видишь, как вырисовывается картина. Следите. Сара была пожилой женщиной, в Библии сказано. Ее утроба омертвела, правильно? Жизнь Авраама была мертва в нем, его семя, правильно? Теперь помните, семя Авраама было мертвым. 40 лет спустя у него родились 7 сыновей от другой женщины. Что же он сделал? Он изменил их тела. Взгляните, они проделали путешествие в 300 миль до Герара. Довольно долгое путешествие для пожилого человека. Сказал, и Сара даже думала, что они не смогут иметь супружескую связь. Она сказала, «Я?» Прошло лет 20, а может и больше, как они имели супружескую связь. Сказала, «Я уже старуха, и мой господин тоже стар, и снова будем иметь удовольствие, как молодые люди?» Он сказал, «Есть ли что-либо слишком трудное для Бога?» Обратите внимание на то, что произошло. Она сразу же превратилась в красивую молодую женщину. Это показывало там, изображало, что он собирался сделать для царственного семени Авраама. Чтобы принять обещанного сына, она превратилась в молодую. Взгляните, они пошли в Герар, и что произошло? Царь Авимелех влюбился в нее, сказал, «Она милая и прекрасная», и собрался на ней жениться, правильно? Старая бабушка и все те красивые девушки, что были там. Бабушка, она прекрасна, на нее приятно смотреть, видите? Бог изменил ее тело и вернул их назад. Это тайна, которая должна открыться теперь, в этот день, сыном человеческим. Видите? Вечернее послание. Видите? Вернулись обратно. И это был последний знак, который они увидели. Было что? То развлечение, перед тем, как наступило изменение тела. И перед тем, как мы сможем принять сына, что произойдет? Протрубит труба Божья, мертвые во Христе воскреснут прежде. Новое тело, а мы, оставшиеся в живых, будем изменены моментально, во мгновение ока. Аллилуйя! И будем восхищены для встречи с Господом в воздухе. Эта тайна теперь стала известна. Печати открылись. Эта труба трубила для Израиля. Эти два пророка готовы явиться. Что это? Церковь прямо сейчас должна уйти со сцены, чтобы они могли явиться. Он не может заниматься и теми, и другими одновременно. Он никогда так не делал. Видите? О, брат, бодрствуй. Точно, чтобы позвать всех, вызвать их из деноминаций и традиций. Теперь мы видим, что с церковью Пятидесятнического века закончено. Невеста должна уйти с дороги, чтобы теперь взойти. Чтобы эти двое слуг Божьих в откровениях, два пророка, могли выйти на сцену, чтобы протрубить для них седьмую трубу, известить им о Христе. Седьмой ангел, посланник, скажет, «Вот Агнец Божий, который забирает грех мира». Не «Вот мой методист, вот мой баптист, мой пятидесятник», но «Слово, Сын Божий, Агнец Божий, который убирает грех мира, ибо нет никакого другого основания». Вы видите, сколько еще нам осталось? Евреи на своей родине. Невеста позвана. По Писанию все в точности, как он обещал. Мы готовы. Этот час настал. Народы крушатся. Израиль поднялся. Язычников дни сочтены. знамений свершенья, народов смятенья, уж вечность стоит невдали. Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Встают лжепророки, от правды далеки, что Иисус Христос есть наш Бог. Это верно. Но мы пойдем по следам апостолов. Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Не упусти шанс. Взор ввысь, искупление вблизи. Пророк сказал, в вечернее время явится свет. В вечерний час свет явится в пути. Дорогу к славе сможешь ты найти. Этот свет сейчас — водный путь для нас, погруженный в имя Иисуса. Во грехах покайся, стар и мал, и Дух Святой войдет, как обещал. Пришел вечерний свет, Христос и Бог один, и в том ответ. Мы здесь! Мы находимся у конца. Это не просто какая-нибудь человеческая глупость. Это так говорит Господь. Склоним наши головы. «Милостивый Бог, Иегова, всемогущий, что прогремел на горе Синай, и люди закричали, «Пусть говорит Моисей, а не Бог, чтобы нам не умереть!» Ты сказал, великий Иегова, «Я воздвигну им пророка». Больше я не буду так с ними говорить. Но ты обещал, что ты сделаешь, и ты это сделал. Ты воздвиг нам Господа Иисуса. Он есть Слово. Ты сказал, что Он был Словом. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Мы видим, что Он нам обещал здесь, через Своего пророка Иоанна, на острове Патмос. Мы видим, как это исполнилось до буквы. Мы видим, что Святой Дух проявился среди нас здесь на земле. Мы видим, как деноминации выставили Его из церкви, Слово. Они ничего не имеют против людей, но именно Слово они ненавидят. Оно против их традиции. Точно как тогда, когда ты был здесь на земле. Ты был Словом, и ты был против их традиций. И они выставляли тебя из своих церквей повсюду. И теперь, Господь, нигде нет сотрудничества. Даже пытаясь попасть в Южную Африку, где, я знаю, еще некоторые души там ожидают. Во всех местах похоже, что они не будут принимать меня, Господь. Не из-за меня, Господь, но из-за этого послания. Но Ты сказал, что это будет таким образом, и Ты известил нас об этом, чтобы мы не приходили в уныние. Мы знаем час, в который мы живем. Боже, эти люди сидели сегодня в этом горячем, жарком помещении. Они внимательно слушали. Теперь они видят. Я уверен. Если нет, то открой это им, Господь. Почему Ты не позволил мне говорить о тех трубах? Я вижу, это к нам не относится. Все это произошло именно при шестой трубе, и мы видели, как открылась шестая печать. И мы здесь видели видение, две недели назад, предварительный просмотр невесты и церкви. Как я это здесь рассказал. Точно как Ты показал мне, Господь, я это рассказал. Вот мы где. Уже, может быть, позднее, чем мы думаем. О, Отец, если в это утро здесь есть человек, который просто принял какое-то суеверие, какое-то богословское влияние или слово какого-то теолога, которое противоречит Слову Божьему, и они не знают настоящего Христа, настоящего Святого Духа, оно еще не открыто им, это слово. Как слово должно проявиться в этот день? Они видят только традицию. Они живут при ослепляющем свете. Подобно как самое великое в мире ограбление, которое было совершено в Англии, его совершили при ложном свете. И самое величайшее ограбление, которое произошло в твоей церкви, было совершено тогда, когда они приняли деноминационный свет и отвергли подлинный свет Библии, Христа. О Боже, смилуйся! Спаси погибающих, Господь! Пожалуйста, я прошу хотя бы еще немного подольше, Иисус. У нас есть близкие. Хотя бы еще немного. Вскоре тот большой камень оторвется от горы. Даруй, Господь, если в это утро здесь есть кто-либо, кто без Тебя, пусть они придут прямо сейчас, с кротостью, и примут Тебя. Пока мы со склоненными головами, поднимите свою руку, скажите «Вспомни меня, брат Бранхам». У нас нет и у алтаря, и повсюду заполнено. Благословит вас Бог. Просто скажите «Вспомини меня». Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Буквально сотни рук. Отец Боже, там где-то небольшая тень. Убери ее, Господь. Они находятся в этом помещении. Сатана, должно быть, ослепил их глаза в прошлом. Но я молю, чтобы ты не обратил на это внимания, как ты когда-то давно сделал это для нас. Но теперь всем нам ты дал зрение. В Библии сказано, что они были слепы и не знали этого. Сказал, «Я советую купить у меня глазную мазь». Боже, в это утро помажь этой глазной мазью их глаза, чтобы они увидели. Однако это будет скромно, в группе смиренных людей, и скромно, необразованно и так далее. Но однако, таким образом это было в начале. Даруй это, Господь, чтобы они приняли это прямо сейчас. Я отдаю их Тебе во имя Твоего Сына Иисуса. И Ты сказал, «Тот, кто слышит Слово Мое». И я уверен, Господь, насколько мне известно, они Его услышали и верит в пославшего Меня. Не притворяется, но действительно верит, и верит, что сказало Слово. Тот имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Иоанна 5:24. Даруй, Господь, чтобы они были Твоими отныне и впредь. Если в их разуме есть какое-то сомнение, убери его прочь. Если среди нас есть больной человек, то пусть Великий Святой Дух, Господь, который, я знаю, есть и открывает мысли, находясь здесь, на платформе. Они знают об этом все. Я молю, чтобы Ты исцелил их, Господь. Уладь все вопросы. Бассейн будет открыт для тех, кого еще не погружали во имя Иисуса Христа, принимая имя жениха. Они приняли деноминационное, церковное. Ни одного никогда не крестили в те титулы Отца, Сына и Святого Духа и не окропляли. Но эти традиции принадлежат церквам всего века, антихристову движению, образу зверя. До католической церкви никого никогда не крестили во имя Отца, Сына, Святого Духа. Во всей Библии и во всей последующей истории говорится, что их крестили во имя Иисуса. Павел сказал в Галатах 8:1, «Даже если ангел с небес придет и проповедует какое-либо другое Евангелие, да будет он проклят». И ты повелел тем людям, которые были крещены при Иоанне, том самом, который крестил Иисуса, прийти и опять перекреститься во имя Иисуса Христа в Деяниях 19. И сказал, «Не позволяйте даже ангелу говорить вам что-либо другое». Придет посланник в последний день, поведет людей обратно к первым плодам, обратно к оригинальной вере. Даруй это, Господь, чтобы тот великий посланник, который теперь среди нас, великий Христос, Святой Дух, дал яркое живое разумение, раскрывая Слово и открывая его нам. Пусть Он проведет их обратно к оригинальной пятидесятнической вере. Как Петр сказал в день Пятидесятницы, «Покайтесь каждый из вас и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения греха». И таким образом было все время для каждого человека до Римской церкви в Никее. Боже, смилуйся теперь! Бассейн будет готов, сердца открыты. Входи, Господь Иисус, мы в последних часах. Если есть возможность, Господь, чтобы они вошли в этот час, а я надеюсь и верю, что есть. А мы, кто вошли, Господь, дай нам провести теперь инвентаризацию, что мы видели и слышали голос Божий, говорящий через Его Слово, и мы знаем час, в который мы живем. Даруй это, Отец, мы посвящаем их Тебе во имя Твоего Сына. Теперь со склоненными головами.